Я с огромным удовольствием приветствую всех слушателей первого выпуска подкаста «Диванная аналитика». Меня зовут Роман Немов, и в этом подкасте мы будем обсуждать разнообразные темы с точки зрения простого обывателя. Именно поэтому подкаст так и называется «Диванная аналитика». Я журналист с 17-летним стажем работы, а, как известно, все журналисты – это профессиональные дилетанты, и именно поэтому для обсуждения тех или иных тем я приглашаю экспертов. И сегодня я хочу поговорить о таком интересном явлении, которое сейчас становится очень актуальным. Это распространение паники при помощи социальных сетей и разнообразных мессенджеров. Так получилось, что сейчас огромное количество людей верит сообщениям в WhatsApp, в Viber, в Telegram, где угодно, там, не знаю, ВКонтакте, роликам на YouTube больше, чем каким-то официальным или полуофициальным источникам. И это приводит к различным информационным феноменам. И вот об этом мы и будем сегодня говорить с моими гостями. Я с огромным удовольствием приветствую на связи со студией «Диванной аналитики» руководитель среднерусского консалтингового центра, социолог Дмитрий Петросян. Дмитрий Ильич, добрый день.
Добрый день.
И вместе с нами сегодня на эту тему будет рассуждать психолог Наталья Фельдман. Наталья, приветствую вас.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, вот я хочу начать наш разговор с очень простого вопроса. Вот посмотрите, если мы сейчас будем сравнивать новостные ленты, которые, скажем так, идут официально, да, это те или иные средства массовой информации, сайты, государственные, негосударственные СМИ, и будем сравнивать то, что происходит в социальных сетях и особенно в мессенджерах, мы увидим, что там взгляд на самую важную проблему сегодняшнего дня, именно коронавирус и его распространение, ну, просто разница. А у вас есть объяснение вот происходящему? Вот как так получается?
Мы с кого начнем, Роман?
Я не знаю, у кого тут говорится, нет права первой ночи, но у кого есть сразу же мнение, пожалуйста, с огромным удовольствием его выслушай.
Проявим сексизм и выступим девушке.
Ну, хорошо. Давайте начнем с того, что распространение слухов – это совершенно не что-то новое, а наоборот, ну, такая давняя форма выражения и своих страхов, переживаний в том числе. То есть, когда у нас не было интернета, слухи распространялись от человека к человеку. Сейчас, в связи с тем, что у нас гораздо больше возможностей общаться виртуально, слухи распространяются быстрее, охватывают большее количество людей одновременно, и, соответственно, все это происходит практически молниеносно. То есть, в любой непонятной ситуации, когда у человека не хватает информации, он берет то, что есть, и каким-то образом эту информацию перерабатывает, додумывает. Вот если вы помните, пока все было хорошо, например, в родительских чатах, ну, примерно раз в полгода распространялись такие фейковые новости, то маньяк у школы в нашем городе,
то отравленное печенье какое-нибудь, да,
прививки от чего-то там повредят, ну и прочее, прочее, прочее. Просто сейчас с усугублением ситуации таких слухов, которые распространяются через соцсети и мессенджеры, стало гораздо больше, и они все, в общем-то, об одном, о том, что на самом деле происходит. Вот. То есть, например, могу привести вот пример из там, одного из чатов родительских, в которых я состою. Кто-то пишет: «Моя итальянская подружка пишет мне вот это». И кидает скриншот переписки. Другая мама говорит: а я звонила своей итальянской подружке, она мне говорит вот это. Ну, то есть, кроме того, что люди делятся разной информацией, проверенной и непроверенной, они еще и начинают спорить, а кто из них правее, и кто из них обладает более достоверной информацией.
То чей слух правдивее, что ли? Об этом идет речь?
Ну да, да, да. То есть чей слух правдивее, у кого источники более достоверные, причем если кто-то в чатике находится здравомыслящий и пытается сказать: люди, ну вы почитайте там официальные постановления, приказы, там немного другое. Вот, его-то и бьют и те, и другие. Ну, виртуально, конечно. Но, в общем, больше всего достается людям, которые призывают не поддаваться панике, а вести себя как-то разумно. Вот.
Дмитрий Ильич, на ваш взгляд, почему так происходит? Почему слухи распространяются?
Во-первых, тут надо посмотреть, как распространяется информация в социальных сетях. И вообще тот интерес к нынешней эпидемии и то, как вынуждены реагировать на нее активно власти по всему миру, это как раз результат появления социальных сетей. Потому что были крупные эпидемии, и до этого... Но социальных сетей не было, и скорость распространения горизонтальной информации была намного ниже. Сейчас она огромна, и поэтому это становится предметом глобального обсуждения моментально, с одной стороны. С другой стороны, преувеличивать вообще доверие к мессенджерам, социальным сетям я бы не стал, потому что по социологическим опросам, в общем, доверяют им чуть-чуть не больше, чем средству массовой информации, старым, проверенным, официальным.
Но я вот тоже обратил внимание на это.
Еще один момент. Значит, во-первых, как происходит общение в социальных сетях? Ведь там на самом деле каждый пользователь все равно находится в том кругу, который он для себя создал. Точно так же, как в офлайн нормальной жизни мы создаем для себя определенный круг общения, и мы четко отделяем людей, которым мы доверяем, которым нам удобно, которые наши родные или близкие, и с ними, собственно, мы и общаемся в основном. Точно так же примерно происходит и в социальных сетях. Там каждый создает себе какой-то определенный круг общения из единомышленников, как правило, и информация распространяется внутри именно этого круга. Естественно, в социальных сетях залетает информация из других кругов, и значит, одним из очень популярных, что касается мессенджеров сейчас, занятий, как молодежь шутит, это чисто бумерское, это распространение всяких приколов. А вот у меня есть много знакомых, которых я никак не могу от них отбиться, они мне присылают по 10-20 разных приколов в течение дня. Разные фотографии, видео на те или иные темы. Сейчас в основном это тема коронавируса. Там 2 недели назад это была тема обнуления сроков Путина. Вот такие приколы распространяются. Да? Стоит ли серьезно на это обращать внимание, рассматривать это как какой-то серьезный источник информации? В принципе, никто это как серьезно и не рассматривает. Если говорить конкретно о коронавирусе, мы видим здесь весь спектр мнений. Значит, есть люди, которые считают, что никакого коронавируса нет, его придумали. Uh-huh. Придумали власти всего мира и некое закулисное правительство, чтобы лучше контролировать людей. Это очень такая...
Теория заговора, да.
Причем среди людей довольно интеллектуальных, и докторов наук, кандидатов наук, это совершенно не зависит от уровня образования, от уровня мировоззрения зависит прежде всего. Значит, есть точка зрения, что коронавирус есть, но он не так страшен. Есть точка зрения, что коронавирус есть, и он очень опасен. А есть точка зрения, что лекарство от коронавируса, которое предпринимает все правительства, оно страшнее, чем сам вирус, и последствия экономические, прежде всего, будут ужасные, и мы все станем бедными и нищими в результате этого. И вот такая информация, она все время распространяется, обсуждается. И вот когда я захожу в социальные сети, какой-нибудь Facebook, я вижу, что, пожалуй, на сегодняшний момент самая распространенная точка зрения, которая массово распространяется друг другу всеми пользователями, это именно то, что меры чересчур жесткие, и надо, наконец,
ничего
опять
страшного.
Вернуться всем на работу и работать. Угу. И вот это сейчас самый главный тренд. Но тем не менее, да. Мы видим полный спектр мнений, мы здесь видим и можем выбирать из них, пожалуйста.
Но все-таки я не зря выбрал эту тему, потому что вот лично мне кажется, что именно мессенджеры в первую очередь сейчас превратились у людей, если угодно, в некий громоотвод, потому что получается, что мы смотрим какие-то официальные источники, ну, не знаю, телевидение или читаем какие-то новости в интернете, и, насколько я понимаю, люди не верят тому, что дают официальные источники, и заходят, не знаю, в WhatsApp-чик, свой любимый чат какой-то там, не знаю, родительский, рабочий, и черпают там информацию для того, чтобы, сравнив эти две точки зрения, сделать свой собственный вывод, да, о происходящем. Вот с точки зрения психологии, Наталья, а не кажется ли, что это, что называется, какой-то громоотвод для людей вот в современных условиях, в условиях вот этой коронавирусной истории?
Ну, как способ снизить тревожность и напряжение, возможно. Поделиться своими чувствами вот в том самом кругу единомышленников, о котором говорил Дмитрий Ильич, да. Но, с другой стороны, очень часто подобное общение приводит не к тому, что люди сбрасывают напряжение, а выходят из этих разговоров в еще большем страхе, панике, тревожности. Потому что, например, слухи, что «а вот Москву закроют», они уже недели две как циркулируют, например, в мессенджерах и в соцсетях. А сейчас уже начинаются истории про военное положение. То есть все участники таких диалогов, как правило, знают достаточно мало. Это раз. Не слишком доверяют официальным документам. Это два. Потому что я, например, часто встречаю мнение, что на самом деле уже там сотни погибших просто от нас скрывают, просто нет диагностических инструментов и так далее, и так далее, и так далее. Вот. При всем при этом люди, которые выражают официальную точку зрения, да, их тоже слушают, но я не знаю, насколько принимают на веру. Вот это интересный парадокс. И я наблюдаю вот за своими знакомыми, которые участвуют в таких обсуждениях, они становятся более беспокойными, как правило.
Ну, конечно.
Потому что все собрались, все волнуются, все говорят, ой, плохо, а будет еще хуже. Приходит кто-то третий, говорит, да ладно, все нормально. Все, значит, кидаются на этого третьего, у которого все нормально. Или который говорит, ребята, надо просто сидеть дома и следовать предписаниям, потому что это разумно. И с точки зрения эпидемиологии это нормальное поведение. Ему тоже за это достается от всех, у кого были до этого разные точки зрения. Ну и все. И все вышли в состояние какого-то вот внутреннего конфликта все равно. И тревожности все равно. Поэтому если...
Так а почему же они тогда берут... Я просто пытаюсь понять, почему люди снова и снова берут телефон в руки и читают вот эти фейки, вот эти панические истории там про сотни погибших и там и продолжают их листать. Если это не громоотвод некий, то что же это тогда такое?
Ну, это потребность в информации, которая не восполняется. Но, тем не менее, надежда ее найти есть, может быть. То есть, может быть, все ждут, что вот сейчас кто-то скажет, вот, что точно все будет хорошо, или как все обстоит на самом деле. Собственно, из-за чего у нас появляется повышенная тревожность, страх, паника? Из-за состояния неопределенности и нехватки информации.
Ну, нехватка информации – это очень важная история,
да,
я согласен здесь.
И отсутствие контроля за ситуацией. То есть мы понимаем, что мы ничего не можем сделать, мы не понимаем, что вообще можно сделать.
Дмитрий Ильич, а вот с точки зрения социологии, вот на данный момент кажется, что люди, определенная часть людей, читая вот эти сообщения в мессенджерах, в социальных сетях, но все-таки, наверное, верят им в меньшей степени, да, и какой-то такой паники нет. Но вот как вот эта, скажем так, вялотекущая история может превратиться в что-то более страшное с точки зрения именно панических настроений? То есть как это работает? Есть ли какая-то схема? То есть когда критическая масса набирается?
Ну, смотрите, во-первых, все, конечно, в основе лежит даже не столько недостаток информации, потому что информация может быть избыток, да, а недоверие вот, вообще, прежде всего, к официальной информации. Это хорошо известно, что у нас институтам политическим у нас, в принципе, большинство не доверяет.
Ну да, согласен.
Всем. Да. Вот. Поэтому информация, которая дается официально, ее много, но она не вызывает доверия. Когда показывают заседание рабочей группы правительства во главе с Мишустиным, когда ты видишь эти пустые глаза холеных, лощеных людей, которые просто не понимают вообще, о чем идет речь и как им реагировать на эту ситуацию, значит, естественно, у тех, кто это смотрит, доверие сразу падает. Я вот включил, я буквально больше, чем 5 минут я не могу выдерживать ни первый канал, ни второй телевидение. Но я иногда включаю, чтобы посмотреть, о чем там говорят. На первом канале, значит, показывали и ругали итальянцев, какие они неблагодарные сволочи, что им послали помощь, а, видите ли, она им не подошла. А на втором канале вот показывали вот это заседание правительства, где вместо того, чтобы выдавать четкие указания и транслировать какую-то программу действий, сидит премьер-министр, который говорит, что я требую от руководителей регионов, чтобы они добивались, чтобы люди сидели дома. Но ты, от тебя ждут не требования, от тебя ждут, например, введение карантина. В этом смысле выступление Путина тоже было очень показательное, но усиливало как раз недоверие, и не случайно, что и значит, показатель рынка ценной бумаги стал снижаться после его выступления, в отличие от других стран, где правительство предлагает программы экономической борьбы с последствиями, и как-то рынки начинают немножко расти. Люди отправились снимать вклады в банках после его выступления. Значит, это как раз свидетельство недоверия. Причем по всем опросам у нас люди четко делятся. Аж нет же вот такого четкого большинства, ни по одному вопросу на самом деле нет. Поэтому можем сказать, что у нас есть люди, которые...
Ну окей, хорошо. Я все-таки пытаюсь понять, вот что должно произойти. То есть вот люди не верят, они заходят в мессенджеры, вот они читают эти фейки, эти новости, и насколько вот я понял, Наталью тоже, в общем-то, им не верит, но нарастает чувство тревоги. А вот что должно произойти, что люди начнут верить тому, что пишут в мессенджерах, в соцсетях больше, чем тому, что вещают с телеэкранов. То есть как это? Вот, какая критическая масса? Уже... Или вы считаете, что уже сейчас?
Они сейчас больше верят. Вот, те, кто получает информацию из своего круга, а свой круг – это вот, семья и друзья. У нас единственный институт, которым все в основном доверяют, там, где мы имеем результат свыше 90% доверия – это семья. Все, больше ничего нет. Вот. Поэтому информация, распространяемая в семье, она вызывает доверие. Вот. И вот что должно произойти, это непонятно. Это никто не знает, почему у нас, собственно, власти вот так вот по кусочку рубят хвост и боятся ввести. Они боятся ввести карантин.
Но я...
Скорее всего, они его введут уже на следующей неделе, но пока они его вводить боятся. Потому что они сами не знают, а как, что будет. Потому что у нас такой вот вроде бы авторитарный полицейский режим, как его называют. Видно, что применить этот режим, они сами боятся.
Я насколько понимаю, знают, насколько у меня сложилось впечатление из того объема информации, которым я владею, в общем-то, в принципе, правительство подавляющего большинства стран мира не знает, что, собственно говоря, делать с этой историей. Потому что я точно знаю, общаясь с людьми, которые живут за границей, с моими друзьями, знакомыми, что там точно такая же история. Там люди смотрят, ну, условный, там, не знаю, Fox, CNN News, а потом заходят в те же самые мессенджеры в Facebook или в WhatsApp, и там тоже вот распространяется история, что это все неправда, это еще что-то. Можно ли
Нет,
на основании...
Это, естественно, это все недоверие к правительствам, это всемирный феномен. И мы здесь не исключение. Исключение в том, что там люди могут поменять правительство, а мы нет.
Ну да, здесь согласен.
Так, конечно, это поражает, что вот мир, мы видим, как в конце 20 века мир сильно расслабился на этой третьей волне демократизации, крушение коммунистической системы и иллюзии того, что, значит, история закончилась, либеральная демократия победила, и сейчас все начнут двигаться в цивилизованном русле. И когда это оказалось не так, то вот очевидно, что мир был очень расслабленный, потому что, ну, казалось бы, в любом государстве должна быть заранее готовая программа борьбы, принятия определенных мер при той или иной там, биологической угрозе.
Оказалось, что
нигде в мире этого нет. Нигде, даже в авторитарных и тоталитарных режимах этого нет нигде.
Да,
поэтому это... вот, ну, есть три варианта борьбы. Мы видим четко вот, три варианта борьбы. Значит, один – это жесткие карантинные меры. Второй – это такие... Ну, ждать до последнего, а потом вводить карантинные меры, как в Англии. Да. Uh-huh. Третий еще распространяется вот в Швеции, потому что шведы-голландцы пока не закрылись, они, в общем, сконцентрировались на изоляции группы риска старше там, 65-70 uh-huh. лет, а молодым дают активно общаться. Мы примерно идем вот по этому же пути, но еще более расслабленным, чем в Швеции и в Голландии. Вот. То есть есть разные, есть подходы, они выработаны в мире, как на это реагировать.
Наталья, а...
На сам приезд.
Вот, а на ваш взгляд, какой вот для общества психологический эффект вот от подобной ситуации, которая сложилась, когда людям, не веря заявлениями официального правительства, обращаются к новостям в мессенджерах, в социальных сетях. И, насколько я понимаю, вот из ваших слов, что, в принципе, то сейчас подавляющая часть населения, большая часть населения живет в состоянии такой перманентной паники, если угодно. То есть, вроде бы, да, мы сохраняем спокойствие, чем-то занимаемся, сидим дома, там, играем с детьми, пытаемся как-то работать удаленно, но внутренняя тревожность, она нарастает. Может, она перерасти во что-то большее?
Может перерасти, может не перерасти. Ну, кстати говоря, иногда люди сами в мессенджерах создают панику. Если помните, вот недели полторы назад пустые полки, нет гречки, угу. нет макарон. И действительно на кого-то это подействовало настолько, что люди побежали в магазины, стали это все скупать. Это естественным образом привело к росту цен, повышенный спрос, значит, этому способствует. Угу. Вот. Но сейчас, вот, по крайней мере, на мой взгляд, с этим стало поспокойнее, но если действительно введут карантин и будет непонятно, как вообще будут работать магазины и все остальное, это может вызвать новый всплеск паники. То есть что помогает от тревожности, от паники? Четкие инструкции, понятная программа действий. А их сейчас нет, и их никто не дает. Вот. Ну, вернее, инструкции по тому, как уберечься от COVID-19 возможности есть. Они mm-hmm. публикуются везде, где только можно. Но, во-первых, не все на них обращают внимание, потому что это же официальная информация. Вот. И, во-вторых, людей больше волнует, вот, ну, насколько я понимаю, не как уберечься от этого вируса, который то ли есть, то ли нет. Ведь, собственно, есть и такая версия, что его просто действительно mm-hmm. придумали с какими-то там другими совершенно целями. Вот. Людей больше интересуют, ну, какие-то понятные вещи. Заплатят ли зарплату? Хватит ли, в полном ли объеме? Хватит ли этих денег? Вообще, что делать, особенно если это карантин, и дети, и никуда нельзя выходить, и как-то нужно срочно перестроить свой график. А если человек был достаточно социально активен, ну, то есть там у него было много общения, много встреч, много работы, все было распланировано, и вдруг он оказывается дома с другими домашними, с которыми он в будни видится хорошо, если с утра, когда кофе пьет, да. и вечером чуть-чуть, то для него даже уже эта ситуация – это источник стресса, потому что он выпал из привычной деятельности.
Дмитрий Ильич, а вот вы смотрите на эту ситуацию вот как ученый. Вот на ваш взгляд сейчас как общество меняется вот именно как социум? То есть что происходит? Или какие будут последствия вот у этой ситуации?
Я, конечно, смотрю, потому что это очень интересный социальный эксперимент, который, к сожалению, на нас проводится, когда на самих проводится эксперимент. Это не очень приятно. Но, в принципе, это, конечно, очень интересно, как мы из этого выйдем, да, какие уроки будут извлечены и каковы будут последствия. Ну, опять же, очень распространенное мнение, что мир уже не будет таким, как прежде, значит, мир будет совсем другим. Значит, это тоже такое паническое настроение. Конечно, но мир каждый день становится другим, и при этом он как-то не сильно меняется. Значит, что может быть негативные последствия какие? Это ужесточение разных полицейских режимов и введение таких чрезвычайных полномочий, которые потом не будут отменены. Значит, это вот как раз наиболее опасный для нашего общества, что может быть, потому что в других странах они будут отменены, а у нас, может быть, и нет. Ну и до других стран. Вот посмотрите, после терактов там 2001 года и дальше, да, когда начались проверки перед посадкой в самолет и запреты провоза жидкостей, ведь это тоже никуда не ушло. Эти все неудобства, они так и сохранились.
Значит, какие-то неудобства... Вы сейчас говорите о такой довольно-таки распространенной теории заговора, что, в общем-то, вся эта история придумана для того, чтобы так называемое мировое правительство абсолютно... закрутило гайки. Да, и чтобы...
Нет, это абсолютно ни в какие... Это не теория заговора, но правительство, как мы видим, закрутило гайки во всем мире. Да? И в Италии, и в Германии, и в Англии, и в США. Там, где есть очаги, там гайки закручены. Вот до какой степени они потом будут откручены, это мы посмотрим. Да? Вот. И это безо всякого, ну, такой заговор не может быть, он, никто не может его устроить. Вот. Я как раз исхожу из того, что мир полон хаоса, и мы видим, что это еще может подорвать веру в правительство, потому что мы видим, что люди, которым, как многие считают, что вот они очень умные, и именно поэтому они занимают свои посты, а мы наоборот видим каждый день, что посты занимают люди, которые, в общем, абсолютно некомпетентны в принятии таких управленческих решений. Вот. И тем не менее, это совершенно не означает, что какие-то ограничительные меры, которые будут введены, они будут потом все сняты. Например, там видеонаблюдение и прочие технические новшества, которые уже позволяют контролировать наше передвижение, значит, буквально до метра по телефонам, смартфонам и так далее. Это раз. Значит, что может быть положительного? Это то, что мы осознаем вот значимость личного общения. Потому что все высказывали такое опасение, немножко тоже преувеличенное, что вот молодежь, значит, она вся в социальных сетях, они уже не могут, не умеют, не хотят общаться лично друг с другом. На самом деле это не совсем так. Лично мы очень активно все общались. Вот сейчас мы почувствовали, насколько это, оказывается, было важно. Здесь еще одна психологическая проблема заключается в том, что в такие сложные моменты как раз, казалось бы, нужно объединяться и как-то совместно принимать какие-то действия коллективные, и поэтому в этой ситуации, наоборот, хочется общаться, с кем-то делиться, а лично мы этого сделать не можем. Здесь нам на помощь приходят социальные сети.
Опять же, все-таки?
Да, ну, которые, безусловно, вот мы же общаемся с вами. Ну, да. Мы не могли общаться без этого, правильно? Вот. Но вот это отсутствие общения, оно как раз, с моей точки зрения, будет позитивным следствием того, что оно... получит определенную ценность.
И я, кстати, о своем наболевшем... Да, я соглашусь с вами, потому что вот сейчас, анализируя, у нас же аналитическая программа, анализируя сложившуюся ситуацию, я обратил внимание, как много возникает в различных интернет-комьюнити флешмобов, то есть люди себя пытаются при помощи песен поддержать там, или каких-то там, не знаю, юмористических зарисовок, как много образуется новых сообществ, где профессионалы обмениваются своими возможностями, где идет поддержка друг друга, потому что, ну, действительно, экономический рынок тоже очень сильно меняется. Наталья, скажите, на ваш взгляд, вот как бы это странно ни звучало, у сложившейся ситуации все-таки будет какой-то положительный эффект, положительные последствия? Что мы вынесем именно как люди?
Сложно сказать, что все вынесут из этой ситуации, ну, какой-то единый вывод, потому что люди все разные, относятся все по-разному. У кого-то в семье станут отношения лучше, у кого-то хуже. Уже сейчас социологи, вот как я недавно прочитала, говорят о том, что в Китае резко увеличилось количество разводов после карантина. Тоже последствия. Возможно, кто-то начнет более критично относиться к информации, которую он получает из разных источников. Кто-то, собственно, ну, будет жить так же, как жил дальше. Иногда просто потрясающе, как люди вот, предпочитают выбирать привычный тип реагирования, ну, вместо того, чтобы как-то меняться. Но это тоже их выбор. Угу. Вот, я бы не стала так говорить, что все как-то кардинально изменятся. У всех по-разному будет.
Ну, то есть вы не видите здесь какой-то возможности кардинально измениться, да, людям? Как...
Почему? Возможность кардинально измениться есть всегда. И в эпоху каких-то социальных потрясений, ну, вот такой вот ситуации, как вот, сейчас с коронавирусом, смотрите, эта возможность есть, не все ей воспользуются.
Смотрите, уважаемые гости диванной аналитики, вот о чем думаю я сейчас? Вот, ну, во-первых, несомненно, на мой взгляд, что мы сейчас живем действительно в уникальное время и наблюдаем то, что не укладывается в голове у поколения людей, расслабленных концом 90-х, как сказал Дмитрий Ильич. Это действительно уникальная ситуация. А судя по всему, сейчас мировое именно сообщество, не только Россия или какие-то другие отдельные страны, столкнулись с проблемой доселе невиданной. И действительно многие не понимают, как с этим бороться. И можно здесь занимать позицию. Либо быть сторонним наблюдателем всей этой истории. Ну, и вот, там, не знаю, полностью самоизолироваться, закупиться гречкой, тушенкой, макаронами и ждать, когда все это закончится. Либо становиться участником этого довольно-таки интересного исторического процесса. Дмитрий Ильич, вот с точки зрения, опять же, социологии, на ваш взгляд, кого будет больше, сторонних наблюдателей или участников?
Ну, у нас, в нашем атомизированном обществе, будет больше сторонних наблюдателей, безусловно.
Ну, потому что у нас так сложилось, что россияне живут автономно, да, отдельно от государства, вы это имеете в виду.
У нас очень обособленное общество, у нас частный мир сейчас гораздо важнее, чем что бы то ни было другого. Угу. Поэтому у нас, ну, посмотрите, много ли у нас проявлений солидарности. Это при том, что любая попытка проявлять какую-то солидарность, которая идет снизу, она давится еще и сверху при этом. И, в общем, не поощряется, а наказывается. В то время в Европе мы уже видим массу новых практик социальных вот в этих условиях, активизацию волонтерства. Вот, и, значит, опять же нам рассказывают, что вот Европа все умерла, что они опять восстановили все границы, что они индивидуалисты, значит, они совершенно друг другу не помогают.
Опять же, в тех же самых мессенджерах мы получаем сообщения.
Прямо противоположно, да. Все там происходит на самом деле. Вот. Как стать активным участником у нас? Ну, пока мы должны самоизолироваться, пока мы должны проявить эту пассивность. Да? Потом мы посмотрим, какие будут возможности включения в эти процессы. Пока, в общем, надо не мешать медикам. Надо, именно для этого и нужен карантин, чтобы ослабить давление на систему медицины, которая, в общем, очевидно, нигде оказалась не готова. Нигде. Вот. А у нас, судя по тому, что у нас даже провериться невозможно, у нас ведь, ну, это уже никакие не слухи, это все признают с самого верха до самого низа, что малое число заболевших у нас прежде всего объясняется тем, что у нас малое число проверяемых. У нас никого не проверяют практически.
Ну, опять же, да, возвращаясь к теме нашей беседы.
Что касается последствий, ага. Опять же, вы смотрите, если рассуждать так довольно цинично, то после всех эпидемий крупнейших, которые в мире было, в общем, мир двигался резко куда-то вперед. Там эпидемия 14 века, в конце концов, привела к тому, что начали развиваться географические открытия, и началась эпоха просвещения после этого. Именно это было дано толчок. То, что огромное количество людей умерло, привело к отмене крепостного права в Европе. Вот. В наших условиях, правда, эпидемия там, 17 века, наоборот, привела к закреплению крепостного права еще больше.
Ну, у нас особый путь всегда у России, да, это известный факт.
Тот, кто не заболеет, тот, кто выживет, не умрет от коронавируса и последствий, тот, кто не разорится и не потеряет работу, те в итоге выиграют.
Как это жестоко сейчас прозвучало, да. Дмитрий Ильич.
Будет какой-то новый толчок. Мы видим, что будут вот уже развиваются какие-то онлайн-сервисы, которые были в зачаточном состоянии. Сейчас они начнут развиваться более активно. Где-то наоборот, вот понимаете, вот я хотел сказать, что у нас дистанционное обучение, на которое мы сейчас перешли, значит, нас уже давно собирались на него переводить, эксперименты уже были. Да? И даже в ходе этих экспериментов говорили, что студентам это нравится.
У вас это в Российской академии народного хозяйства и госслужбы, да?
Да. Ну и во многих вузах сейчас вообще, и в университете тоже идет дистанционно, сейчас перешли. Но вот если это будет длительно продолжаться дистанционное обучение, да, то уже, возможно, и студенты начнут, тем, кому это нравилось сначала, что вот они могут посмотреть видеокурс, вот, и не ходить на занятия так активно, как они ходили. Вот сейчас, возможно, у них как раз другой взгляд на это сложится, потому что сидеть дома, не общаться со своими сверстниками совсем, ограничить это общение с преподавателями, с которыми, в общем, очень полезно на самом деле общаться, то, возможно, и в принципе на взгляд на целесообразность вот такого массового внедрения дистанционного обучения, он будет изменен в сторону сохранения каких-то старых практик личного контакта между преподавателем, студентами и между студентами.
То есть спустя какое-то время после коронавируса мы снова будем учиться общаться офлайн, насколько я понимаю. Уважаемые коллеги, я думаю, мы будем сейчас близиться к финалу нашей прекрасной, интересной беседы, и все-таки возвращаемся, да, к тому, о чем мы говорим. Вот что сейчас делать обывателю? Вот у меня к вам такой вопрос. Вот опять же, читать эти сообщения в WhatsApp, не знаю, в Facebook, ВКонтакте, не читать, а каким-то образом реагировать или не реагировать. А может быть, вообще стоит отключить их и отложить в сторону? Что вы думаете?
Ну вот если после прочтения всех этих сообщений вам становится хуже, читать не нужно, во-первых. Во-вторых, ну, чтобы было чем заняться дома, можно себе составить примерный план на неделю. У нас, в конце концов, действительно, кроме мессенджеров есть и онлайн-курсы, и спектакли, и прочее. Но это, кстати, тоже не обязательно. Можно просто разобраться в квартире, сделать все откладываемые целый год женские и мужские дела. В конце концов, просто посидеть с детьми, полистать книжки, пообщаться, во что-нибудь поиграть. Ну, или ну, выспаться, в конце концов. То есть сколько у нас людей, которые регулярно не высыпаются. Да, позаботиться о себе и позаботиться о других. И вот тут я соглашусь с Дмитрием Ильичем, что сейчас наша активная гражданская позиция действительно по возможности соблюдать все эти карантинные меры и оставаться дома. При этом закупать кучу продуктов ну, не нужно, потому что если включить здравый смысл и посчитать, за сколько мы съедим вот все вот это, что мы купили, то цифра-то получится очень внушительная, а все продукты имеют свойство портиться рано или поздно и надоедать. Просто подумайте, а что вы будете делать с 10 килограммами гречки там или с мешком гречки?
Говорят,
уже
она
через
не портится.
Да, начать ее тихо ненавидеть.
Дмитрий Ильич, ваш совет.
Вот я как социолог не могу дать одного совета всем, потому что люди очень разные, это я знаю. Эти люди делятся на разные группы. И все по-разному это переживают. Вот особенно тяжело изоляцию переживают, конечно, те, кто работает руками. Те, у кого работа связана с каким-то там, квалифицированным творческим ручным трудом, может быть, неквалифицированным ручным трудом. Это те, кто вот сидят и не знают, чем занять свои руки. Да? Им тяжелее всего. Тяжелее всего тем, кто привык вести активный образ жизни, например, бегать, заниматься спортом на улице. Им будет тяжело. Вот. Тем, кто занят там, творческим умственным трудом, нам проще, потому что мы уже привычные работать дома. Вот. Я уже за прошлую неделю одну статью написал, на следующей неделе еще одну статью напишу. Значит, я еще больше времени получаю там, читать какие-то книги. И в этом смысле людям, подобным мне и вам, проще это переживать, это затворничество дома. Да? Значит, меня еще спасает собака, потому что я в любом случае буду иметь возможность выйти на улицу с собакой. Вот. Поэтому совет может быть только один. Поймите, наконец, ценность свободного времени, что для человека главное не рабочее время, которое он проводит в труде своем, а свободное время, которое многие не умеют ценить и не знают, что, чем заняться в свободное время. А это вот есть, ради этого мы и живем, чтобы получить это удовольствие, наслаждаться книгами, фильмами, общением с близкими, самыми, которые у вас есть. Да, это одна из серьезных проблем, что многие сейчас впервые увидят, с кем они живут, вот тесно общаясь по много часов друг с другом. И на самом деле многие выяснят, что они, оказывается, не могут жить вместе. Они жили только потому, что они очень редко встречались. Да, проблемы. Ну, то есть здесь очень много таких именно социально-психологических проблем возникает в результате этого кризиса, который тоже может приводить к депрессиям, к заболеваниям, к осложнениям. И это тоже большая проблема. Поэтому очень хорошо, что у нас появились технические средства для общения, когда мы можем сидеть дома и общаться друг с другом, с тем, с кем мы хотим общаться.
Ну и хорошо, что пока еще не отключили интернет, иначе бы совсем было туговато. Дорогие друзья.
Вот если отключат интернет, тогда могут начаться непредсказуемые события.
Дмитрий Ильич, но все-таки с мессенджера-то читать или не читать? Отложить в сторону или...
Ну, это невозможно. Понимаете, я могу сказать отложите, но это невозможно сделать, потому что люди все равно будут смотреть ту информацию, которую они получают. Причем это как раз, люди всегда ищут ту информацию, которую им приятно получать из тех источников, которым они более
Которым они более-менее доверяют или привыкли ими пользоваться.
Да, поэтому здесь никто никуда ничего не отложит, чтобы мы не советовали.
Ну что ж, друзья, наверное, мы все-таки будем прощаться, потому что время... Мы уже с вами 41 минуту говорим об этом. Ну и это настолько бесконечная тема, что можно записать, не знаю, километры звука, посвященные этому коронавирусу. Прежде чем сказать до свидания друг другу и тем, кто будет нас слушать, все-таки позвольте мне аналитическую составляющую диванной аналитики подтвердить следующим монологом. Вот, глядя на то, что сейчас происходит, наверное, мне кажется, сейчас самое главное, если мы говорим именно о социальных сетях, о мессенджерах, о том, как распространяются там слухи и паника, понять для себя, что для вас важнее, быть в курсе того, что происходит за пределами того места, в котором вы находитесь в самоизоляции, или все-таки для вас важнее то, что находится внутри, то, что находится рядом с вами. Не отключайте интернет, проверяйте новости, не всегда доверяйте тому, что пишут в социальных сетях, и слушайте диванную аналитику. В первом выпуске гостями нашего подкаста and show были руководители Среднерусского консалтингового центра, социолог Дмитрий Петросян и психолог Наталья Фельдман. Коллеги, большое вам спасибо на то, что нашли время поговорить об этом со мной в этой программе.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.